заряджай мозок. Слухай Радіо М. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Друзі, вітаємо усіх слухачів Радіо М у прямому ефірі. В ефірі програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. За мікрофоном Серда Ігор. І, як завжди, у студії для вас працюють... Ми в парі працюємо із Сергієм Миколаївичем Наколом, пастором Реформатської церкви «Благодать» і реформатором в своєму серці, і реформатором сердець інших людей, а також теолог і дуже-дуже освічена і приємна людина в кожній бесіді. Сергій Миколаївич Накол, я вас вітаю.
Вітаю, Ігоря, і вітаю всіх наших друзів.
У нас вже є з вами таке традиційне вітання,
так.
Яке ми з радістю використовуємо в наших ефірах, але знаєте що, друзі, ось вже декілька років в прямому ефірі виходить програма «Сторінками Біблії», де ми розбираємо різні книги, розділи, епізоди, пов'язані з Біблією, а також тематичні контексти. Наприклад, ось останній на сьогоднішній день наш ефір був присвячений темі Конституції Бог. До речі, друзі, можете його переглянути на нашому YouTube-каналі Радіо М Медіа. І взагалі підписуйтесь і слідкуйте за усіма нашими ефірами, прямими ефірами та ефірами у записі, або заходьте на наш сайт radio.m.ua, де можна усі архіви наших програм знайти і слухати в зручному форматі, у форматі підкастів. Ну, а ми сьогодні хочемо поговорити взагалі про Біблію. Звідки вона взялася? Чому ми про неї говоримо? Чому так багато усього присвячено цій книзі? І чому вона виступає авторитетною книгою для усіх християн, не дивлячись на те, що була написана людьми? Про це будемо говорити, друзі. Ну, якщо ви маєте якісь запитання, ми сподіваємося, що вони у вас є і, можливо, виникнуть під час нашого ефіру. Не залишайтеся в сторонці, а не нехтуйте цією можливістю, а задавайте своє питання, як це можна зробити, прямо зараз ми і дізнаємося. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа. Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч. Ми завжди поруч, друзі, і чекаємо на ваші відгуки, запитання та коментарі. З задоволенням відповімо на усі. І якщо ви хочете щось запитати, уточнити, ми з радістю дамо вам на це відповідь. Ну, і давайте поговоримо сьогодні, Сергій Миколаївич, про Біблію, да? Тема нашого ефіру – звідки взялась Біблія. Давайте по порядку, що таке Біблія?
Ну, для наших друзей, для тех, кто мало что вообще что знает, само слово «Библия», оно означает «книги». Uh-huh. Да, то же самое слово, например, «библиотека» означает просто-напросто собрание книг. Соответственно, и Библия – это не одна книга, а целое собрание 66 книг.
А с какой мовы прикладывается Библия?
Библия – это с греческого языка. Uh-huh. Да, или на иврите это «танах». Uh-huh. Вот это такая вот аббревиатура из Торы, Невиим и Кетувим, собственно, пятикнижие Моисеева, книги пророческие и книги, которые нам известны как книги мудрости и книги поэтические.
Uh-huh. Добре, дякую. Тобто, в принципе, Библия – це не одна книга, А як ми і неодноразово підтверджуємо у наших програмах, що це збірник різних книг, книжок.
Да, знаєте, от ми можемо сказати, що є таке поняття, як триптих в ізобразительному іскусстві. Тобто три є полотна, каждое содержит определенную историю, но в то же самое время оно соединено и представляет собой общую картину. Почему я вспомнил о триптихе? Потому что вот у нас как раз на стене тут не триптих, тут получается пятиптих, потому что из пяти произведений таких вот, но составляет собой одну картину. Так вот, Библия — это собрание книг, которые представляют собой один целостный рассказ, одно целостное повествование от начала и до конца, и которое, конечно же, формирует наше мировоззрение, целостное мировоззрение, и которое показывает, кто мы, откуда мы взялись, каково наше предназначение и так далее. И все это представлено прекраснейшим образом, целостным образом именно в Біблії.
Але як так? Ну, в інших, наприклад, віросповіданнях, релігіях, візьму, наприклад, навіть там той самий Коран, він був написаний в один час. Стається там, начебто, якби один відрізок часу був написаний. А ми бачимо, що Біблія, вона торкається не одного періоду часу, а багатьох, я би навіть сказав, тисячоліть. Не те, що сторіч, а тисячоліть. І чому так? І як вони, ну, скажімо так, можуть поєднатися? Здавалося б, там було написано за там 2000 років до Різдва Христового. Ми знаємо, що Новий Завіт, він був написаний, ну, звісно, що під час Різдва Христового і після його смерті, і Воскресіння, і Вознесіння. Чому так? Чому різні періоди часу об'єднані в одній книзі?
Ну да, действительно, утверждается, что Коран, по сути, он был дан с неба, не спослан с неба, и в этом большое отличие как раз то, что ты отметил, Корана и Библии. Более того, считается, что самый священный язык и Коран, он написан именно на арабском языке, и по этой причине не существует Корана на других языках. То есть, конечно, есть переводы Корана на другие языки, но всегда четко и ясно подчеркивается представителями ислама, что это не настоящий Коран, это просто-напросто изложение. Поэтому, если ты хочешь считать настоящий Коран, тебе необходимо читать именно на арабском языке и в той официальной версии, которая представлена. В нашем же случае мы видим следующее, что Библия написана на разных языках, она может переводиться на совершенно разные на совершенно разные языки, это даже заложено в повелении Иисуса Христа, и любой перевод мы называем все равно Словом Божьим. И ты правильно отметил, что Библия, в отличие от Корана, написалась в течение тысячелетий, и в этом мы видим как раз же во внутреннем свидетельстве Библии, что Бог действует последовательно в истории человечества. Это не просто, знаешь, какой-то определенный момент, молния с неба вот снизошла и дала нам Библию в чистом виде. Нет, это показывает, что Бог-творец, он не просто находится над творением, он вовлечен в судьбы людей, в ход человеческой истории, и он действует в этой человеческой истории постоянно, в течение тысячелетий, ведя все к какой-то определенной цели. Соответственно, естественно, что и Писание пишется постепенно, последовательно, но в то же самое время, несмотря что написано разными людьми, на разных языках, в разные промежутки времени, это уникально целостная книга и является одним из свидетельств божественного происхождения Писания.
Какая наистаршая книга в Библии?
Ну, конечно, существуют разные точки зрения по данному вопросу. Естественно, что Пятикнижие Моисеева, оно писалось Моисеем, в целом писалось Моисеем по вдохновению Духа Святого, но одной из самых таких вот древних считается книга Иова, естественно, да, но я все-таки вот сосредотачиваю внимание на то, что Пятикнижие Моисеева, оно самое такое является древнее.
Чи писалась книга самим Моисеем?
Вне сомнений, большая часть Пятикнижие Моисеева, она писалась самим Моисеем, потому что есть внутреннее свидетельство, и сам Господь Иисус Христос часто ссылается именно на Моисея. Моисей говорит вам, Моисей говорит вам. Поэтому мы
не ну, я перепрошую, цікаво, що книга «Повторення закону», російською мовою на «Второзаконі», Ну, закінчиться тим, що там описана смерть Моїсея.
Да, поэтому я сказав, да, що більша частина п'ятикнижжя написана Моїсеєм. Естественно, що є таке поняття, як канонічна редакція. Естественно, що є определенні речі, які вже об'ясняють далі, що произошло з Моїсеєм. Естественно, ну, некоторые даже считают, що Моїсей сам написав о своїй смерті, предвосхищает свою смерть. Но все-таки здесь, конечно, может такая существовать точка зрения, но более вероятно, что действительно вот несколько человек приложили к руку к тому, что нам известно как Пятикнижие именно Моисеева. Потому что Пятикнижие Моисеева, естественно, основной блок написан Моисеем, следовательно, все, что там написано, это отождествляется самим Моисеем. Более того, очень многие книги, которые входят в канон Писаний, мы не знаем их авторов, но это никак не мешает Церкви Иисуса Христа признавать их именно как бы вдохновенные книги.
А вот, например, такие книги? Ну, от які ми не знаємо авторів, але виходить один з прикладів.
Книга Йова, яку ми вже упоминали, наприклад, да? Тобто нам неізвісно, хто є.
Просто вона називається Книга Йова, оскільки головний персонаж цієї книги, діюча особа, да, це
да,
Йов.
Да, но это не значит, что сам Йов написал. Или из Нового Завета, например, мы знаем послание евреям.
До евреев, да? То, так.
До сих пор никто точно не может сказать, кто это написал, и от этого ничего как бы не изменяется, потому что какой бы там ни был человек, писание оно подтверждается прежде всего не статусом человека, а тем, что общераспространенный консенсус есть в церкви относительно того, что да, действительно, эти книги всегда рассматривались как бы вдохновенные большинством церкви.
Дякую вам за такий екскурс у у тому, що ми рухаємося. Друзі, нагадую, що це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Ми рухаємось далі і будемо ще більше занурюватись у тему, яка має назву «Звідки взялась Біблія?». Боже Слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. І ми маємо коментар на нашій сторінці у Фейсбук. Олекса Кривенко нам написали: «Слава Ісусу Христу! Шановна редакція, хто ваш гість, який спілкується в ефірі з вами іноземною мовою? Запитайте у нього, як Біблія спонукає українських християн боронити українську мову, дбаючи про захист християнських цінностей, основу життя та сім'ї в Україні. Рясний Господній благословінь». Олександр Кривенко, християнин, журналіст, магістр права. Дякую вам за запитання, Олександре, і Сергій Миколаївич, ось таке от цікаве запитання до вас.
Спасибо, Олександр, за ваш такой вот вопрос, коментарий і уже з утвердженнями определенными, да? І относительно того, як Біблія спонукає українських християн боронити українську мову. Олександр, сразу вам скажу, що Біблія ніяк не спонукає українських християн боронити українську мову. Це дуже важливо зрозуміти. По одній простій причині. Діло в тому, що якщо ви посмотрите на апостолів Господа Ісуса Христа і на последующее покоління, які були в першому столітті від Рождества Христова, ми можемо увидеть, що вони, несмотря на те, що були, казалось би, євреями, да, євреї від євреїв, як той же самий апостол Павел, це не мешало їм совершенно свободно общатися на грецькому языке, який був распространен. Они могли говорить и на иврите, и на арамейском языке, что более вероятно, как и сам Господь Иисус Христос. И, скажем так, они не были националистами в нашем современном понимании, особенно в концепции вот части Западной Украины. И по этой причине Новый Завет нам представлен не на иврите и даже не на арамейском языке, а именно на греческом языке. Это был тот язык, который был понятен большинству людей того времени, благодаря которому на территории Римской империи, даже за ее пределами, можно было очень быстро распространять Священное Писание, что, собственно, и произошло. И подавляющее большинство древних рукописей, которые у нас есть, именно на греческом языке. Так вот, Александр, скажу вам следующую вещь. Церковь никогда не призвана быть форпостом национализма. Церковь — это прежде всего собрание людей всех народов, всех племен, говорящие на разных языках, которые объединены под одним главой Иисусом Христом. И, следовательно, христианская церковь вбирает в себя самое разное народы, да, и поэтому можно говорить и на русском языке, на украинском языке, это никаким образом не мешает распространению Царства Божьего. Большая проблема тогда, когда христиане суживают повестку дня, свидетельство о Христе Иисусе среди всех народов и племен, и закрывается только в своей какой-то определенной социальной среде, культурной среде, национальной среде, и обосабливается. Не забывайте, Александр, что это была одна из проблем Израиля первого столетия, когда они замкнулись в себе, вместо того, чтобы слушаться повеления Господня, данное нашему праотцу Аврааму, да будет благословенно имя его, что в семени твоем благословятся все без исключения племена земные.
І потім ми бачимо, що було гоніння церкви перших християн,
да.
І через це розповсюдилося християнство по всьому світові.
Да.
Як сказав Ісус Христос, що в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і навіть до країв землі. І сьогодні навіть краї землі дійшли до того, що не тільки в інших країнах, а навіть і в інтернеті ми можемо спілкуватися з усіма людьми в інших країнах. Тому ось так.
Совершенно верно. І в этом красота християнства, єдинство в многообразии, когда Царь Христос, Он вбирает в себя, в свое царство, все народы, все племена, которые прославляют Господа на разных языках. И вот как раз на это мы должны сосредотачивать внимание, а не еще какие-то барьеры вставлять в Царствие Христово.
Дякую вам за відповідь, Сергій Миколайович. Це насправді дуже, дуже надихає. І я сподіваюся, що наш слухач отримав відповідь на своє запитання з приводу того, да, хто ваш гість. Це Сергій Миколайович Накол, пастор Реформатської церкви «Благодать», а також доктор, не доктор,
магістр
теологічних наук.
Да, Александр написал, что он магистр права, я магистр богословских наук.
Так,
поэтому
мачте.
Приятно познакомиться, Александр. Хотелось бы с вами пообщаться за чашечкой кофе где-нибудь, чтобы более подробно мы могли обсудить этот вопрос. Или вообще, может быть, радио М вас пригласит для того, чтобы можно было создать какую-то определенную программу на данную тематику.
И с задоволением. Ну, а мы продолжим. Да. Далее, друзья, нагадую, что можете писать комментарии. Дякую за то, что вы это делаете. И мы с задоволением ответим. Сергей Миколаевич, зрозуміли ми про найстаршу книгу Біблії, що вона була написана різними, різні книги Біблії написані різними мовами. Наскільки я розумію, ви сказали про грецьку мову, ще була стародавній іврит.
На івриті, да, да.
І,
да.
Можливо, ще якісь.
А, на арамейському язикі, армейські. Частично на арамейському язикі, однозначно, є определені персидські слова, які також ставлені. Звісно, слово «парадіс». Да, который paradise, который в английском языке, да, paradisus, это персидское слово, которое означает как раз огороженный сад, да, которое возделывается, там стены специально, да, и вот это прекрасное место, место обитания и пребывания царей. Вот
клас.
Это был парадис, или парадайзус, да.
Це дійсно дуже надихає з такої ось точки зору, що різні мови, ну, деякі, звісно, що з них вони вже померлі, вимерлі мови, але тим не менше. Моє запитання ось полягає в чому. Як так сталося, що в якийсь період різні книги, які писалися, 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 потім об'єдналися в одну книгу? І чому одні книги були обрані, а інші були не взяті. Тому що, на мою думку, навіть ну, добре, там, да, пророків ми бачимо, але мені здається, що були там ще пророки, яких, можливо, книги не взяли.
Конечно.
А також апостоли, тому що апостолів було багато і, ну, є різні книги, які так названі неканонічні, да, там, або апокрифи, як їх часто називають. Їх можна дуже багато знайти. Хтось каже про те, що там є, наприклад, там друга книга Єздри, або ще якісь певні книги, які чомусь не увійшли у канон Біблії. Моє запитання, хто вирішував і коли це було вирішено, що ось ці 66 книг, які до нас дійшли сьогодні, саме вони входять? Чи не людина, скажімо так, вирішувала суть християнства на подальше майбутнє?
Ну, смотрите, що касається першої частини Біблії, або Писання, як вони по-другому називаються, це Ветхий Завет, як нам звістен, у нас нет чітких і точних даних, яким образом іменно сформувався канон Симеон, известный нам, да, вот, из тех книг, которые, опять же, мы принимаем. Я когда говорю «мы принимаем», я говорю, прежде всего, о протестантском мире, потому что, допустим, христиане в направлении православном или католическом, естественно, они принимают там 11 или больше книг, которые называются второканоническими mm-hmm. или неканоническими называются. Но там, даже там говорится, что это второканонические, да, то есть, или, то есть там Але тоже ж... проводится это разделение, да.
Ну, я маю на увазі, ми говоримо саме ну, про Біблію, да, яку можна піти, придбати, і да, в да. будь-якій християнській конфесії все одно це 66 книг.
Угу. А, да, 66 книг, опять же, в ефіопській Біблії там свыше 80 їх на самом деле. Поэтому,
насправді.
Да, да, ну, я просто сразу говорю вот эти особенности, щоб ми їх знали, но в цілом, в основному, подавляющий консенсус християнства, то, що дійсно существує 66 книг, библейских, которые находятся в Ветхом Завете и которые находятся в Новом Завете. Поэтому, смотрите, что касается Ветхого Завета, есть такие вот некоторые ссылки исторические, что был некий такой вот собор в городе Ямна, да, где представители древних иудеев, они как бы собрались вместе и наконец-то собрали в канон все те книги, которые нам известны как Ветхий Завет. Но это все так покрыто вот уже стариной, ветхой, что нам точно ничего не известно по этому вопросу. Более важно то, что она, вот эти книги, как канонические, они воспринимались подавляющим большинством Божьего народа, и что более важно для нас, как сам Господь Иисус Христос к ним относится. Вот для меня авторитет самый наивысший — это Христос. А Христос говорит о трех разделах Библии, да, то есть это Пятикнижие Моисеева, это книги пророческие, и книги, которые нам известны как книги мудрости и книги поэтические, да, то есть сам Господь Иисус своим авторитетом говорит, что да, действительно, канон есть. Он ссылается на эти книги, как на богодухновенные книги, как на авторитетные книги, и подтверждает их авторитет собственным авторитетом. Более того, друзья мои, Христос не только говорит о том, что вот мы имеем эти канонические книги, и для меня, в принципе, достаточно самих слов Христа, но также он вскользь упоминает о первой книге этого канона и самой последней книге этого канона. Смотрите, когда...
Помните, какие сами, я прошу, да. Что это за книга?
Угу. Смотрите, в Евангелии, там он беседует с книжниками и фарисеями, он предупреждает и говорит, что смотрите, как вы относились к праведникам, начиная от Авеля и завершая Захарией. И теперь вопрос, откуда мы знаем о том, что первым мучеником-праведником был Авель, и самым последним мучеником-праведником был Захария? Знаем мы из канонических писаний, на которые ссылается Христос. Хорошо, Авель где упоминается?
Книга Бытия.
Книга Бытия. Ага, значит, Христос уже показывает, что самая первая книга канона — это книга Бытия. А Захария упоминается где? То, что нам известно как вторая книга Паралипоменон. Это почти конец. И что самое интересное, в еврейской Библии самая последняя книга какая? Это вторая книга Паралипоменон. У нас это книга Малахии. Тогда это книга Паралипоменон. Поэтому мы можем увидеть, что есть даже первая книга канона, о которой говорит Господь Иисус, последняя книга канона. И то, что этот канон разделяется на три части, то, что нам известно, собственно, как Танах. И он говорит, что вот все это Писание, оно свидетельствует обо мне. Да, когда он что читайте Писание, потому что что? Вы оттуда стремитесь, что будет иметь жизнь вечную. А они что? А они свидетельствуют обо мне. То есть, смотрите, мы можем, конечно, находить какие-то исторические данные, вот что, как там было, но у нас их очень мало. Все, что у нас есть, это свидетельство самого Христа. Для меня, как христианина, это наиболее важно. Что касается Нового Завета, да, действительно, многие книги циркулировали, да, там, допустим, пастор Ермы или послание Варнавы, которые были, по сути, наряду с каноническими книгами, как нам известно. Но в конечном итоге, когда церковь собиралась на определенных соборах, они сказали, что, ну, смотрите, вот практика наша показывает, столетняя, там, 200-летняя, о том, что вот именно эти книги всегда воспринимались церковью благодаря вот свидетельствам еще с апостолов, что именно эти книги являются каноническими. Следовательно, это очень важный момент.
Вы зараз говорите саме про ті книги, які були на
27 книг канонических, которые нам известны в Новом Завете. Да, 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 да. И очень важный момент, на который мы, как протестанты, обращаем большое внимание. Церковь не решила какие книги будут каноническими. Церковь подтвердила, какие книги и так являются каноническими. Поэтому это 39 книг это Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Поэтому еще раз подчеркиваю, церковь не решила, что вот эту мы делаем канонической, а церковь просто подтвердила то, что и так уже было на протяжении длительного периода в церкви.
Тобто можна сказати, що люди, які перші християни, які слідували за Ісусом Христом, розповсюджували, вони вивчали і, скажімо так, стовпи християнської віри будувалися на тих книгах, які ви щойно зазначили, 39 Старий Заповіт і 27 Новий Заповіт. І потім просто, що церква вже якби вона підтвердила
да.
Але не здається вам, що це ну, свого роду таке якби ось цим більше користуються, це більше читають усі, ну ось і ми і візьмемо. А є, можливо, якась книга, яка повинна була б там бути, а її просто-напросто не взяли. Ось як те саме послання Варнави ви сказали.
Ми повинні розуміти, что такое было Священное Писание для наших праотцов в вере, особенно в контексте гонений, когда вопрос был, какие книги нужно спасать, потому что что, традиторис были? Традиторис — это те, кто передавали Писание и становились... Traitor, да, вот это слово, traitor на английском языке, это предатель. Предатель и передаватель, это пошло еще оттуда. То есть вот эти люди, которые якобы были христиане, они давали священные книги христианства римским властям для того, чтобы они их уничтожали. Так вот, когда такой вопрос был, что нам сохранять, собственно? Тогда вопрос был действительно, какие именно книги мы действительно считаем именно богодухновенными, каноническими книгами. Поэтому, друзья мои, если они признали именно эти книги, и это был определенный такой вот вселенский, скажем так, консенсус в этом отношении с определенными исключениями из общего правила, то, конечно же, и мы их принимаем как таковые. Но, опять же, для меня очень важно само внутреннее свидетельство священных писаний, потому что какие бы мы доводы ни приводили, сколько бы сейчас лекций ни прочитал относительно достоверности, каноничности, богодухновенности писаний, я прекрасно понимаю, что моя уверенность в том, что писание является Словом Божьим, оно обусловлено свидетельством Святого Духа. И прежде всего, именно Святой Дух нас уверяет в том, что эти книги являются именно таковыми, которым я могу доверять. Без Святого Духа это всего лишь навсего, друзья, будут просто какие-то лекции, основанные только на рациональных доводах, но мне это уже не интересно.
Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Сергій Миколайович Накол, Ігор Миколайович Середа. Друзі, це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Ми для вас працюємо і робимо все можливе, щоб відкрити певні сторінки Біблії, які, можливо, ніколи в вашому житті не відкривалися, і розкрити таємниці, відповісти на складні запитання щодо цієї багатовічної священної книги. І у нас є ще одне запитання від нашого слухача Олександра Кривенко. Як у контексті Біблії ваш гість ставиться до пропаганди гендерної ідеології в Україні? Чи може він розповісти про свій особистий досвід реакції на цю пропаганду?
Спасибо, Александр. Хоть это не совсем по теме нашего обсуждения, но спасибо вам большое. Вот вы, пожалуйста, вы можете писать еще другие вопросы. Я с удовольствием постараюсь на них ответить со своей точки зрения. Что я могу сказать с точки зрения Библии? Библия очень четко и ясно говорит по данному вопросу. Во-первых, я не придерживаюсь никоим образом никаких идеологий, которые не обусловлены учением священных писаний. Священное писание для меня является наивысшим авторитетом, потому что мне изложено воля Божия. Воля Божия очень простая, и она явственно показана в первых главах Бытия. Бог создал Адама и Еву для того, чтобы они были соединены узами священного брака, да, и для того, чтобы именно в этом браке они наслаждались сексуальными отношениями, которые Бог создал именно не для мужчины и женщины, а для мужа и жены. И чтобы они плодились и размножались, да, и наполняли землю, тем самым осуществляли Божие предназначение. Я не вижу в священных писаниях, чтобы Бог создал Адама и Адама, Адама, Еву и Еву, или он создал какие-то целый спектр многообразные своеобразных гендеров. Есть мужчина, есть женщина. Брак — это всегда исторически всегда... в истории мы можем это увидеть. Брак — это всегда союз мужчины и женщины. Конечно же, в нашем светском государстве никто не призывает таковых людей, которые придется вот подобной точки зрения уничтожать и сжигать на кострах. Но я, как христианин, однозначно против того, чтобы менялась конституция в отношении того же самого брака, менялось определение брака, что, оказывается, брак может быть союзом не только и мужчины, и женщины. Друзья мои, я христианин. Для меня Слово Божие, Писание, является авторитетом наивысшей инстанции, это воля моего Бога, моего Творца и вашего Творца. Поэтому, если человечество хочет жить гармоничной жизнью, тогда необходимо обустраивать свою жизнь согласно воле Творца, как Он нас создал, а не придумывать свои какие-то извращенные понятия, о которых уже давным-давно говорил апостол Павел в первой главе послания Римляна, да, что, называя себя мудрыми, они обезумели, и славу Бога, да, они изменили на суетных идолов. Да, вот это вкратце то, что я как христианин, как пастор считаю по данному вопросу.
Дякую, Сергей Миколаевич. У нас пишут Петр Колченко, нету нормального звука. Дякую вам, Петр, за коментар. Мы зараз спробуємо все владнати, але з нашого боку, здається, все нормально. Тим не менш, ми будемо зараз щось налаштовувати. А ми продовжимо, говоримо ми сьогодні на тему, яка має назву «Звідки взялася Біблія?» І дізналися ми вже про те, що християни перших сторіч вони зібралися всі разом і затвердили ось такий канон, який ми сьогодні маємо.
Ну, не всі вместе з собою.
Ну, не всі, да.
Скажем так, да, що на одному із соборів вже как бы було підтверджено, вот що є таке кількість книг.
Скажем так, лідери церкви того часу.
Да, представительське таке, да, то есть кожна церква посилала своїх представителей, вони вже, поэтому називається соборне рішення, да, соборне принятие. Но, опять же, я еще раз подчеркиваю, что в любом случае мы знаем и уверены в том, что Писание — это Слово Божие прежде всего исключительно именно благодаря свидетельству Святого Духа.
Це інколи важко зрозуміти людині, які, ну, як би так думають, ну що це так за свідоцтво або свідчення Святого Духу? Як це так? Ось, тому що, ну, насправді люди зібралися і написали, і от дуже часто такий є термін на те, що, ну, Біблію писали люди.
Да, конечно.
В принципі, Біблію писали люди, і що про неї можна сказати? От який ваші думки з цього приводу, коли кажуть, що, ну, Біблія, вона ж людьми написана. Як це Божа книга, але яка була написана людьми?
Ну, сама Біблія говорить о том, що вона була написана людьми. Ніхто ж этого не отвергає. І коли, знаєте, некоторі, ну, не враги, а там от противники християнства, как бы это кавут на груди тельняшка, говорить, а ви знаєте, що Біблія була написана людьми, і вот так вот победоносно смотрят на тебе,
і ти смотришь, думаешь,
ну, а що здесь такого? Ну, смотрите, вот, допустим, я спеціально подборочку маленькую сделал, это второе послание апостола Петра, он пишет, что знаете, что прежде всего, что никакого пророчества в Писании, то есть в Библии, нельзя понять самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки. То есть он четко говорит, что святые Божьи человеки изрекали это пророчество, каким образом? Будучи движимы Духом Святым. Естественно, люди писали. Естественно, люди диктовали. Естественно, люди записывали своей рукой. В этом красота на самом деле, да, когда Бог использует людей. Почему Он использует людей? И почему сам Его Сын возлюбленный стал человеком? Чтобы сойти на наш уровень, говорить с нами на нашем понятном языке, да, если бы я сейчас начал говорить на нидерландском языке, да, никто бы меня не понял, да, или наша аудитория не поняла. Игорь говорит на украинском, да, я знаю нидерландский язык, английский знаю язык. В определенной степени могу объяснять и греческий, и иврит, священных писаний. Вот, но я не говорю на этом языке, я говорю на понятном языке. Игорь на украинском говорит, что понятно и приемлемо для определенной аудитории, да, у нас в Украине. Я на русском языке говорю, чтобы было, опять же, понятно и был определенный диалог в этом отношении. Точно так же и Бог, он использовал людей для того, чтобы человеческими словами, понятными выражениями, идиоматическими выражениями самими различными, уже можно было как раз и доносить это до окружающего мира. И он прекрасно это сделал. До сих пор писания, которые были написаны за тысячи-тысячи лет до нашего времени, они остаются актуальными. Мы недавно только в нашей группе по изучению Библии в церкви, да, начали изучать вновь книгу «Бытие», да, и мы понимаем, насколько эта книга древняя, актуальна и для современности.
Так, це насправді, коли ти замислюєшся над тим, я теж декілька разів перечитував Біблію, переслуховував аудіоверсію, але щоразу, коли ти читаєш, здавалося б, ту книгу, яку ти все знаєш, вона просто пронизує тебе до глибини серця. Ви сказали такий момент, що процитували друге послання апостола Петра, в якому він пише про те, що Бог використовував людину і Вадим Духом Божим, тобто керував Духом Святим. Як це зрозуміти? Як можна, ну, ось, наприклад, мені, молодій людині, зрозуміти, як це Бог керує Духом Святим якусь певну людину, і вона щось робить, щось пише, щось говорить, що від себе сама не розуміє?
Это не означает, конечно, что отключается мозг, и человек каким-то образом просто вот механически, Бог его использует, что-то там чертит. Нет, потому что, смотрите, особенности характера, особенности стиля, все это показывает на то, что на самом деле они сохраняют свои особенности человеческие. Что это означает? То, что они пишут таким образом направляемо Духом Святым, что то, что находится в тексте, соответствует полностью Божьей воле. То есть вот таким образом мы можем это объяснить. То есть полностью сам механизм объяснить никто не может. Но и само Писание нигде об этом не объясняет. Ну, в некоторых случаях просто говорится, что Бог диктовал, и Бог давал откровение пророку, он его произносил, а уже один из писцов записывал. Или, допустим, Евангелие от Марка, это, по сути, Евангелие от Петра, да, когда Марк просто-напросто со слов Петра записывал, это делал какую-то определенную редакцию. Вот, но мы знаем, что вот этот весь процесс творческий, который задействовал язык, понимание этого человека направлялось таким образом, что он не написал там никакой отсебятины. Да, и это очень важно вообще в отношении священных писаний, потому что одной из особенностей, которые не доказывают, я не люблю это слово доказывать, которые свидетельствуют о достоверности Писания, является, собственно, пророчества, которые были записаны в древности и которые все осуществились. Вот нашим слушателям, которые являются скептиками, следует все-таки задуматься именно над этой особенностью. Как так может произойти? Каким образом так произошло, что за
прямо
тысячи...
Прямо уси.
Ну, еще не все. Угу. Еще не пришел суд. Еще Христос не пришел второй раз. И тогда все поймут, что это все было истина на самом деле.
Але я, наскільки розумію, що усі пророцтва старого заповіту, вони збулись.
Практически все. То, что касается прихода Господа Иисуса Христа, первого прихода. Но еще не все осуществились относительно второго прихода. Ну, да? Так, просто да, тогда, может быть, довольно-таки поздно. Да, вот уже что-то менять в своей ситуации. Смотрите, Бог дает обетование Аврааму в далекие-далекие времена, что в семени твоем благословятся все племена земные. Одно дело, если это просто человек такое вот свое желание выдал, да, что вот в семени твоем благословятся все племена земные. Друзья мои, как вы объясните то, что спустя тысячелетия нет ни одного народа, ни одного племени, где бы не было христианской церкви? Каким образом это осуществилось, особенно учитывая то, что насколько было подавляема вера в Яхве в свое время, да, и насколько было истребляема и уничтожаема христианская вера, несмотря на это, она, вопреки, ну, всем ожиданиям, вопреки всему, не только выжила, она распространилась по всему лицу земли. Это Божье пророчество.
Ось це дійсно ще один такий цікавий момент, що не дивлячись на те, скільки разів намагалися знищити християнство і Біблію в тому числі, ми бачимо, що ну, більше, ну, майже там 2000 років, все одно воно існує. І для мене це, ну, насправді феномен. І дійсно, на сьогоднішній день Біблія перекладена більше ніж на 2000 мов різних діалектів і тому подібне. Також це, ну, на сьогоднішній день і залишається найпоширенішою Біблією у світі.
Так, совершенно верно.
Найтиражованішою, найпоширенішою, яку читають щодня мільйони, мільйони людей по всьому світу.
Желательно було, щоб ще більше читала. Тоді буде більше толку. І не тільки читали, але й слідували.
Так, і слідували, і, як знаєте, теж написано в писанні, щоб розмірковували над тим, що там написано, і дійсно слідували. Ось це питання, знаєте, яке я хотів задати, теж більшість людей, вони розуміють, вони погоджуються з цим феноменом, який ми щойно озвучили, про те, що не дивлячись на усі гоніння, коли Біблію спалювали принародно, і ми це навіть бачимо, ну, не так давно, вибачте, 70-50 років тому назад, навіть на території, на теренах нашої країни, вона була під забороною. Людей, які мали Біблію, їх спалювали. Це, ну, наскільки я знаю, піонери навіть робили там це прилюдно, здавали макулатуру, щоб тільки не розповсюджувалося. От, чи я помиляюся?
Ну, смотрите, наш в Советском Союзе был после Сталина Хрущев Никита Сергеевич, великий кукурузник, он же обещал в 80-м году уже построить коммунизм, и что не будет там верующих всего этого. Но это Никита Сергеевич, он так сказал, Никиту Сергеевича нет, Советского Союза нету, коммунистической партии в Украине нету, вот это одно дело. А то, что Бог сказал, он так и делает. Нравится кому-то, не нравится. Принимаешь ты это, не принимаешь. Подавляешь ты это, не подавляешь. Преследуешь ты, не преследуешь. Бог сказал, что так будет. Так и, друзья мои, будет. Поэтому из первых столетий нашей эры, от Рождества Господа Иисуса Христа, у нас больше всего сохранилось манускриптов каких? А именно манускриптов, именно Нового Завета. Это самый достоверный материал документальный, который у нас на самом деле сохранился с того периода. И на что нужно обратить внимание? И это несмотря на то, как ты отметил, что уничтожалось какое количество этих книг римскими властями или локальными там властями в разных территориях, где они были. Тем не менее, эти у нас, пожалуйста, в Британском музее я видел целый зал, в котором лишь малая часть выставлена подобных манускриптов.
Дякую вам за ось такий коментар. Я, знаєте, що хотів запитати з приводу того, що ось там розповсюджується за час розповсюдження Біблії, існування християнства, це тисячі років. Як ви гадаєте? Ну, і більшість людей так думають і дуже часто запитують, чи не могло щось втратитись, якісь тексти видозмінюватись? Тому що навіть існує сьогодні багато перекладів, тим паче і українською мовою є 4 різні переклади, є російською мовою багато різних перекладів. І хтось каже, ну ось, наприклад, цей вірш, він на мові оригіналу звучить взагалі по-інакшому, да? Або англійською мовою, або російською, або українською. Чому ось так? І хтось запитує, ну що за цей час взагалі майже там не переписали всю Біблію.
Да, очень часто, особенно молодые люди, которые начитаются там каких-то атеистов, типа Докинза или, допустим, агностика Барта Эрмана, который позиционирует себя как супервеликого библеиста, и говорит, а там тысячи-тысячи расхождений, тысячи-тысячи ошибок. На что серьезный исследователь священных писаний посмотрит и скажет, ну да, согласен. И такие, ага, согласны, ну да. Там должно быть «а», а там «о». Там много вот таких именно ошибок, стилистических, например, да, вот грамматических ошибок, расхождений. И они входят в число вот этих именно расхождений. Но на самом деле никак оно в основном не влияет на общее содержание текста. На доктринальные вопросы это удивительно. Вот эти тексты, они по сути не влияют. Хотя действительно были случаи в переводах. В той же самой «Вульгате» были переводы, которые стали основой для учения в католической церкви, да, допустим, совершение таинства покаяния, да, например, вместо того, чтобы перевести «покайтесь», там перевод был в Вульгате на латинском языке, «совершайте покаяние», и поэтому священники говорили, что вот видите, таинство покаяния здесь есть, и вы должны его делать, а вместо того, чтобы просто покаяться или метаноя, то есть изменение своего сознания. Или, допустим, когда о Марии говорилось, что «радуйся благодатная», да, то в латинском переводе, в Вульгате, было «Радуйся, Мария, полная благодати». То есть она рассматривалась как резервуар, который находится в благодати, как энергия вот, определенная. И благодаря этому, благодаря посредничеству Папы Римского, который сидит на трубе этой, и у него доступ, скажем так, к кранику, он может открыть, чтобы Мария передала из своего резервуара благодати вот нам, нуждающимся. То есть были такие случаи, но это касается переводов больше... переводов там, на латыни, например, и которые были исправлены в самой христианской церкви в период, например, той же самой реформации. Поэтому я не могу сказать, что вот библейские книги как-то противоречат себе, или те манускрипты, которые у нас есть, огромное количество, они каким-то образом, ну, огромные расхождения, так что вообще можно просто ужаснуться. И те же самые рукописи, которые мы находим в Кумране, да, кумранские рукописи, один из самых древних, там тот же самый свиток пророка Исаии. Ну, почитайте. И в чем именно там, ну, какие именно расхождения огромные есть, которые есть вот, допустим, в нашем украинском переводе или русской синодальной версии. По сути, один в один. Есть определенные вариации. В один перевод лучше, в определенном отношении другой, чуть-чуть не такой. Угу. Но, по сути, это никак не влияет, угу, да, на это.
Що б ви порадили тим людям, які, прослухавши нашу сьогоднішню тему, подумали, а чому б і не почитати Біблію? Що б ви порадили? З чого потрібно починати?
С чего бы начать? Я бы посоветовал вам, конечно же, почитать книгу Екклесиаста для начала. Mm-hmm. Почитайте книгу Екклесиаста, она очень жизненная, она очень актуальная, она затронет ваше сердце. Если вы постарше, вы скажете, я согласен со многими этими вещами, которые там есть. Прочитайте книгу Екклесиаста для начала, затем, пожалуйста, я вам рекомендую прочитать Евангелие от Марка. Да, это самое краткое Евангелие, которое повествует о решении проблемы, которая представлена в книге Екклесиаста. Ну и, конечно же, лучше всего, естественно, вы можете читать самостоятельно, но я вам, естественно, рекомендую встречаться с теми людьми, которые хорошо уже знают Библию, которые могут уже поделиться какими-то определенными вещами, которые могут быть вам непонятны. Ну и однозначно слушать программу «Страницами Библии» на радио М.
На такій ноті, друзі, ми і завершимо наш сьогоднішній ефір. Нагадую, що ви слухали програму «Сторінками Біблії». Тема нашої сьогоднішньої програми – «Звідки з'явилася Біблія?». І, можливо, якщо ви не почули відповіді на якесь ваше запитання, ви завжди можете написати нам, а зателефонувати до нашої лінії довіри 0800 50 77 50. Ми з задоволенням з вами поспілкуємось, наші консультанти професійні. І взагалі, друзі, читайте Біблію – це дуже-дуже цікаво. Цікава книга. Розмірковуйте над нею. На цьому сьогодні все. До побачення.
Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Заряджай мозок. Слухай Радіо М.